Говорит Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Статья 45 Конституции Российской Федерации гласит: «Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». Итак, Конституция декларирует право каждого на защиту, но слышат ли судьи защитников? Кому мешают адвокаты и почему власти неохотно реагируют на нарушение их профессиональных и социальных прав? К десятилетию закона об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации посвящена сегодняшняя передача. В студии со мной руководитель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова и вице-президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина. Сегодня мы как раз поговорим даже, наверное, не столько о самих адвокатах и их проблемах, а о тех проблемах, которые возникают у доверителей, у подзащитных адвокатов, которые фактически ставятся зачастую судами, представителями правоохранительных органов в положение, в котором они просто не могут, они и хотят, и ссылаются на законы, но не могут оказать квалифицированную юридическую помощь своему подзащитному. И, вероятно, может быть, и с этим в том числе связан столь низкий процент оправдательных приговоров, которые выносятся российскими судами. Ведь очень многие юристы, практикующие юристы, говорят, что фактически презумпция невиновности в России не работает, а адвокатам с каждым годом все сложнее и сложнее отстаивать права граждан. Я хочу адресовать первый вопрос как раз вице-президенту Федеральной палаты адвокатов Светлане Володиной. Подскажите, насколько вот я права в этих утверждениях, и действительно ли так уж плохо сейчас жить адвокатом с точки зрения профессиональной, защищать профессиональные, отстаивать профессиональные интересы и защищать права своих доверителей в судах?
Ну, безусловно, это так. Я думаю, что ваш вопрос обращен прежде всего к уголовной юстиции, да? Да. И мы сейчас говорим именно о наших правах, да, в уголовном процессе.
В первую очередь, конечно.
Конечно, да. Я вам хочу сказать, что даже если мы не будем брать суды, хотя это все очень страшно, но если скажем о предварительном следствии, то наша роль там, она...
Ваша адвокатская.
Адская роль, да, да. Она выглядит очень фрагментарно, потому что состязательности нет никакой, равноправия нет никакого. Кроме того, я вам хочу сказать, что есть статистика, как нас не допускают, еще, но это все настолько несущественно. Почему? Потому что фактически не удовлетворяется ни одно ходатайство, начиная с предварительного следствия.
Ходатайство защиты.
Да. Значит, кроме того, механизм признания – это единственное, чем пользуются следствия. Они говорят, признаетесь, не арестуем. И человек находится в этой ситуации, в крайне сложной ситуации.
Его фактически шантажируют.
Конечно. И что сказать в этот момент адвокату? Понимаете? Значит, он спрашивает, как мне быть? Я не совершал. А ему говорят, чуть-чуть признаешь, и не будешь под стражей. Не признаешь, арестовываем прямо сейчас. И при этом у них лежит уже постановление об избрании меры пресечения.
А когда адвокаты занимают принципиальную позицию, их подзащитные, соответственно, и отказываются сотрудничать таким образом со следствием, то возникают всяческие проблемы. Вот в той статистике, которую Федеральная палата адвокатов передавала в совет, вернее, формировала и рассматривала на своем совете, как раз рассказывали случаи того, когда адвокаты отказывались добиваться от своих подзащитных признательных показаний, идти на сотрудничество со следствием, и тогда следствие включало вообще в полную силу все репрессивные механизмы, которые только можно,
конечно,
применить по отношению,
конечно,
к человеку.
Первое, что делает следователь в такой ситуации, он рекомендует отказаться от этого адвоката, который избрал какую-то такую позицию, которую он боится. Угу. Который он понимает, что может разрушить следствие.
То есть он говорит человеку, слушай, твой адвокат тебе вообще не друг. Он хочет, да. Он не хочет, чтобы ты ни в чем признавался, да. Потому что ему интересно сейчас побольше на тебе, да, заработать. Да. Он с тобой подольше пробудет, потом будет представлять твои интересы в судебном процессе, ты ему за это все будешь платить. Давай мы с тобой полюбовно все решим, тебе в лучшем случае светит условное, да, например, и у нас отчетность, а ты,
да,
свободен.
Да. Да. Вот это главная проблема проблема уголовной юстиции на сегодняшний момент.
Марфа Федоровна, я знаю, что вы, как член президентского совета по правам человека, эту проблему поднимали на одной из встреч с президентом еще Медведевым и приводили ему цифры. И Дмитрий Медведев был чрезвычайно удивлен тому, что вот такое происходит, как будто он газет не читает и в Твиттер свой заглядывает редко. Вот. После этого вашего обращения какая-то реакция последовала? И чья?
Ну, это последовала прежде всего реакция президента. Он тут же при нас подписал поручение Генеральной прокуратуре проверить те конкретные факты, которые я ему, кроме того, что я говорила о проблемах, еще представила ему конкретную справку по поводу конкретных, даже, скорее даже уже, наверное, криминальных всяких случаев в отношении адвокатов, об избиениях, об убийствах, о нарушении законодательства в отношении адвокатов, скажем, об обысках в офисах и даже в жилищах адвокатов в отсутствии разрешения судов, когда адвокатов не допускают к подследственному и ждут, когда сойдут синяки, ссылается при этом на разрешение следователя, которое совершенно не предусмотрено законом. Надо сказать, что мы провели мониторинг. Мы с помощью Федеральной палаты адвокатов, вот Светлана Игоревна нам в этом очень помогала, опросили 1400 адвокатов.
Российских. Какой, а сколько в России всего?
Почти 70 тысяч.
Угу. 1400 адвокатов из 24 регионов. И из них только 42, вот можете себе представить, только 42 адвоката показали, что их ходатайства удовлетворялись.
В судах?
В судах, да. Я сейчас говорю о работе в судах. Потому что на предварительном следствии настолько малы возможности что-либо доказывать, и поскольку следователь не заинтересован в том, чтобы удовлетворять ходатайства адвокатов, то практически этот этап очень тяжелый для решения каких-либо проблем.
Наверное, адвокаты и сами уже на это защиты внимание особенно не обращают, то есть они понимают, что это безнадежно, и поэтому статистики и какой-то не ведут, да, особенно.
Кроме того, мы опросили адвокатов по поводу результатов обжалования ими отказов в ходатайствах и вообще реагирования на их жалобы. Из 1400 адвокатов, примерно в таком же, чуть больше адвокатов, сказали, что ответы вышестоящих инстанций содержали хотя бы какое-то обоснование ответов, хотя бы мотивировали свои ответы. Ну и в этом же примерно объеме удовлетворялись жалобы. Во всех остальных случаях, если даже адвокат расписывал там на 40 страницах аргументы, со ссылками на статьи, на международное законодательство, на приводил конкретные факты, то в ответах содержалось примерно следующее. Ваша жалоба не подлежит удовлетворению, решение судов правильное,
и
это все, никаких ответов на те аргументы, хотя прямо в кодексе записано, что законом считается только тот юридический документ, исходящий из тех же судебных органов, который обоснован и мотивирован, который содержит мотивацию.
Ну вот как судебный репортер «Радио Свобода» могу констатировать, что очень часто как раз на такие жалобы адвокатов в лучшем случае суды отвечают следующим образом. Они в своем постановлении итоговом перечисляют все те доводы, которые привела защита, доводы, которые привело обвинение, и при этом пишут, что, значит, защите мы не доверяем, ее позиция там необоснованная и незаконная, а вот обвинению доверяем. Но я очень упрощаю, конечно, здесь юридически язык. И таким образом получается, что формально соблюдена процедура, ну, вроде как не совсем отписались в двух словах, но благо сейчас есть Ctrl-C, Ctrl-V функции в компьютере, когда можно копировать, вырезать и вставлять. В общем, это, вероятно, облегчает участь судов. Но ничего существенно не меняется. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору, звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, но уже после короткого объявления на волнах «Радио Свобода».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня вице-президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина и руководитель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова. Сегодня мы говорим о праве на защиту, гарантированном Конституцией Российской Федерации, и о том, как это право реализуется в России, и о том, что могут или не могут сделать для своих доверителей подзащитных адвокаты, которые собственно, и призваны проводить вот эту конституционную идею права на защиту, претворять ее в жизнь. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для жителей всех регионов России, смс-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. Вот сейчас Марья Федоровна обратила внимание на то, каким образом судьи реагируют на ходатайство защитников в процессе, и назвала какие-то удручающие совершенно цифры из более чем 1000 опрошенных адвокатов.
1400.
Ну, почти 1500 адвокатов были опрошены российских из 24 регионов страны. И выяснилось, что только у 42 из них не возникало проблем с удовлетворением их ходатайств в судах. Это какие-то особенно благополучные регионы, Светлана Игоревна? Вы как-то специально проверяли,
знаете, изучали? Там многие анкеты, они анонимные, многие подписаны. Но мы попытались выяснить этот вопрос, и я сейчас усугублю эту статистику. Значит, выяснилось, что, отвечая на этот вопрос, некоторые адвокаты имели в виду, что любое ходатайство, характеристика о личности, она приобщалась. Значит, они считают, что суд удовлетворил ходатайство. Вот я считаю, что вот удовлетворение такого ходатайства, оно никак нам не проливает свет на то, как реально идет процесс и как реализуются права защитника, потому что это ходатайство ни на что не влияющее. Имеются значения те, которые влияют на картину дела, да, на сущность обвинения, которые реально вносят противовес обвинению и проливают свет на защитительную позицию. Вот это сущностные ходатайства, они не реализуются. Кроме того, мы попытались выяснить вот что. Отвечая на этот вопрос, адвокаты вот в таком даже незначительном количестве, что имели в виду? Когда-то у них один раз суд удовлетворил это ходатайство, или в их практике это система. И выяснилось, конечно, что это просто были несколько случаев,
которые запомнились
им. Да, и они считают, что в принципе может такое произойти, что удовлетворят их ходатайство.
Но вы знаете, я думаю, что большинство адвокатов в принципе так считает, иначе бы они никакие ходатайства не заявляли бы, да, потому что надежда какая-то остается. Но сейчас складывается впечатление, что адвокат в процессе – это фигура такая показательная, как свадебный генерал. То есть вот он есть, он нужен для того, чтобы не было придирок со стороны Европейского суда по правам человека или там Верховного суда России, который обратит внимание на то, что было нарушено право на защиту. Но по большому счету, защищать людей адвокатам не дают, это верно?
Ну, вы знаете, все-таки говорить, что совсем роль сведена к нулю, невозможно, потому что адвокаты стараются профессионально работать. Есть, все-таки нужно признать, некоторая проблема по качеству адвокатов по делам по назначению, и то она не тотальна. Все-таки и молодые адвокаты считают, что нужно защищать качественно. Но возможности адвокатов часто ограничены из-за того, что им необоснованно говорят «нет».
У нас есть дозвонившийся 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Исмигюль из Дагестана, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я представляю интересы своего сына, Абдулалимова Руслана Иншалаховича. 6 лет я в судах, да? И вот никакого справедливого решения мы до сих пор не смогли добиться. Суды принимают незаконные решения. Я устала от этого. Вот. Мы даже обращались вот в Москву. Москва тоже отказала. Сейчас моя жалоба рассматривается, я направила в Конституционный суд Российской Федерации. Вот. Жду, надеюсь, что там я добьюсь справедливости. Я не знаю, что делать. Вот судьи, зная, что выносят незаконные решения, тем не менее, я ничего с этим не могу поделать. Вот я не знаю, когда конец будет. И прошу помощи у вас. Я обращалась в администрацию президента, прокуратуры, куда только не обращалась, Министерство юстиции. Все бесполезно. Понимаете, я прошу помощи. Это что за система в стране?
Исмигюль, я ваш попробую
вот, вот этот крик о помощи, переформулировать вопрос и обратиться с этим вопросом к Марье Федоровне Поляковой, члену Президентского совета по правам человека. Вот критика в адрес судов, она, в принципе, достаточно распространена в России. И часто это вполне справедливая бывает критика и заслуженная. Но вот в этой ситуации, когда суды не реагируют, например, на ходатайство защитников, на ходатайство адвокатов, когда они принимают заведомо обвинительный уклон. Может быть, тогда поставить следуют российские власти перед вопросом о том, что ну давайте тогда снимем маски и не будем делать хорошую мину при плохой игре и вообще сделаем участие адвоката в процессе необязательным.
Ну, такая постановка вопроса с учетом всей современной ситуации, она невозможна. А что касается этого конкретного случая, я не знаю, это, когда речь идет о конкретном деле, очень трудно давать какие-либо оценки и делать какие-то выводы.
Ну да, тем более здесь мы никаких подробностей.
В Конституционный суд уже было обращение несколько лет назад. Адвокаты обратились в суд Конституционный. Фактически это было обращение о праве на профессию. Они как раз говорили о том, что ходатайство не удовлетворяется на жалобы, они получают немотивированные ответы. И Конституционный суд поддержал адвокатов и, в общем-то, сказал, что это положение неправильное.
Обязал судей мотивировать.
Да, обязал судей мотивировать, но ничего не изменилось. Судебные суды общей юрисдикции не отреагировали на это положение, как и не отреагировали они на ситуации с допуском к подзащитному. Адвокаты также обращались в Конституционный суд по поводу того, что в следственных изоляторах их не допускают к подзащитному, пока не будет представлено разрешение следователя.
Закон в Москве, не предусматривает никаких
подобных. В Москве, в столице, мы вот сейчас, я еще вхожу в совет и руковожу советом при прокуроре Москвы, мы с этой же проблемой в 21 веке снова обратились, и снова мы не имеем еще решения.
Это делается вот как раз для того, о чем мы говорили, чтобы адвокат не увидел своего избитого.
Скорее всего, да, я думаю, что ну, у меня других оснований подозревать в этом. Просто я не вижу других причин. Скорее всего, это не допускают, пока не сойдут синяки. Я думаю, пока не будут очевидны какое-то насилие.
Светлана Игоревна, вот закон об адвокатской деятельности, адвокатуре в России 10 лет, когда он принимался, было много очень копий сломано вокруг него и говорили, что вот, адвокатуру развалит, будет очень плохо. В принципе, все сейчас адвокаты живут, особенно на этот закон, не жалуются. Но вот за эти 10 лет, что существует закон, можно ли определить какие-то тенденции, которые происходят во взаимоотношениях между адвокатами и следователями, адвокатами и судами? Я имею в виду, конечно, официальные взаимоотношения. Что-то меняется?
Ну, вы знаете, наш закон, он же не влияет на взаимоотношения, да? Он регулирует наши внутренние отношения, наши полномочия, но наши полномочия со следователем, они урегулированы еще и УПК. И вот если бы наши права соблюдали, зафиксированные в нашем законе и в УПК, который именно отношения со следствием, было бы все замечательно.
Ну, а стало лучше или хуже? Вот 10 лет назад, скажем, вот эта ситуация, когда адвоката не пускают в следственный изолятор к его подзащитному, потому что требуют от него какого-то разрешения от следователя. Или когда следователь берет и вызывает адвоката к себе, оформляет это как допрос в качестве свидетеля, и потом на этом основании, даже если адвокат сказал два слова, я ничего вам говорить не буду, следователь это записывает, и потом выносит отвод этому адвокату, потому что он уже допрошен как свидетель и не может представлять интересы конкретного гражданина. Вот эта вот практика, она так вот и была?
Она была, она сохранилась. Мне трудно говорить, ведь должна быть статистика в динамике, она мной не отслежена, поэтому я сказать не могу. Но что я вам хочу сказать, что, ну вот, предположим, возьмем наше такое полномочие запрашивать документы. Оно зафиксировано. Нам как не отвечали, так и не отвечают.
Запрашивают документы
у кого угодно, в любых местах. Да? Значит, мы же можем собирать документы, да? Значит, вот мы их можем запрашивать. Это называется наше полномочие, адвокатский запрос. Не отвечали, не отвечают. И я не уверена, что будут отвечать.
А почему? Масса.
А потому что
считают... Потому что у вас есть право, а обязанности нет?
Нет, обязанности нет. И кроме того, значит, мы тогда приносим справку, если нам получится ее взять, что нам не ответили. И тогда у нас есть право обращаться через суд, чтобы суд
суд это запросил, или следователь, и так далее.
Но здесь, поэтому, опять же, суд по своему усмотрению.
Смотри, значит, поэтому полномочия зафиксированы, они имеются. И если бы они успешно реализовывались, работать было бы гораздо легче.
Но, соответственно, и граждане могли бы эффективнее защищать свои права. Но вот этого по какой-то неведомой совершенно причине не происходит. Марфа Федоровна, вы считаете, почему? Ну, что же такое-то? Ну, вот есть у нас основополагающие законы, да, Конституция, есть уголовно-процессуальный кодекс, если мы говорим, опять же, об уголовном правоприменении. Ну, там же предусмотрена состязательность сторон. Что же так вот неохотно на эту состязательность?
Состязательность продекларирована, но она, ну, даже на законодательном уровне, я уж не говорю о менталитете наших судей, которые не ориентированы на исполнение закона, потому как их выживаемость в системе не завязано на исполнении закона, ну, в том объеме, в каком это требуется для обеспечения права на защиту. У них совершенно другие ориентиры, у них другие критерии выживаемости. Это пополнение установок, которые исходят от руководящих их органов, ну, руководящих не в буквальном, конечно, смысле, и от других ветвей власти. Вот они ориентированы, у них вот совершенно другие, особенно когда дела, которые мы называем заказными, идут, конечно, они понимают, что если они не угодят вот в свои решения...
Ну вот об этих установках, да, очень часто можно слышать, очень часто на это жалуются адвокаты, на это жалуются правозащитники.
Это практика отражает.
Ну, хоть кто-нибудь когда-нибудь видел в глаза или слышал сам лично о том, что вот собирает председатель всех судей и говорит: «Господа, сегодня дела по превышению обороны решаем таким образом, дела по ограблениям таким образом, адвокатов ходатайства ни в коем случае не принимать, все ходатайства обвинения удовлетворять». Так, это вот буквально так происходит?
Ну, люди, во-первых, следят за линией партии и вместе с ней. Но здесь еще и другие проблемы. Кстати, вы говорите, известны ли такие случаи? Конечно, известны. Наша организация обращалась в судьи, полномочия которых были прекращены именно по таким основаниям. Либо официально, либо неофициально. Помните, по-моему, из Волгограда судья к нам обращалась, из Смоленска тоже. То есть были у нас конкретные случаи, когда, но слава богу, вот, по-моему, Гусева, по-моему, волгоградский,
да,
случай.
Да, но там им председатель там... имел неосторожность опубликовать этот приказ и повесить на видном месте. И только благодаря этому проблема решилась.
Да, но это практика, и мы, в общем-то, понимаем, откуда она идет.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина. Мы говорим о том, как реализуется в России право на защиту. Оставайтесь с нами, продолжим сразу после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В России сегодня вступил в силу закон, который значительно ужесточает ответственность за нарушения в ходе массовых акций. В Москве задержаны еще двое подозреваемых по делу о беспорядках во время оппозиционной акции «Марш миллионов» 6 мая – Денис Луцкевич и Ярослав Белоусов. Ранее по этому делу были задержаны еще пятеро молодых людей. Мосгорсуд приговорил сегодня двух участников экстремистской группировки Георгия Голованова и Евгения Маринчука к 6 и 8 годам заключения соответственно. Накануне присяжные признали их виновными в нападениях на людей неславянской внешности. В Ульяновске суд перенес на 15 июня очередное заседание по делу координатора Левого фронта Сергея Удальцова, обвиняемого в нанесении побоев активистке прокремлевского молодежного движения. Бывший мэр Тольятти Николай Уткин, осужденный за превышение полномочий и вымогательство взятки, вышел на свободу. Сегодня вступило в силу постановление о его условно-досрочном освобождении. В сирийском городе Дераа на юге страны сегодня при обстреле правительственными войсками были убиты по меньшей мере 17 гражданских лиц, в их числе 9 женщин и 3 детей. Десятки людей ранены, сообщили сегодня сирийские правозащитники, базирующиеся в Лондоне. На востоке Афганистана сегодня в результате нападения боевиков убиты 4 иностранных военнослужащих, сообщило командование силами НАТО. Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Джон Аллен извинился за гибель в результате авиаудара 18 мирных граждан в афганской провинции Лагар. Сборная России по футболу в первом матче группового турнира чемпионата Европы уверенно обыграла национальную команду Чехии со счетом 4-1.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня вице-президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина и руководитель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова. Сегодня мы говорим о том, как реализуется в России гарантированное Конституцией право граждан на защиту и каким образом представители властей реагируют на попытки защитить граждан адвокатов, которые, собственно, вот и должны, по большому счету, участвовать в реализации этого права на защиту. 8 800 200 ровно 2212. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. И вот как вы считаете вообще в сложившейся нынче ситуации, что делать-то нужно? И нужны ли вообще адвокаты, нужно ли как-то расширять их полномочия или вообще написать какой-нибудь такой закон или издать указ о том, что адвокат вовсе не обязателен для участия в уголовном, например, процессе или в административном процессе. По гражданским делам, я так понимаю...
Назначить второго обвинителя.
Да, назначить второго прокурора. У нас же прокуратура – это око государева, то есть теоретически прокурор должен надзирать за тем, как исполняется закон в процессе. Вот он сам себе и будет за собой и за всеми надзирать.
Это похоже еще на предложение Бастрыкина, который считает, что судья должен быть наделен фактически обвинительной функцией. Так что тут все очень...
Ну да, это вот как раз возвращение к старым советским традициям. Все так радовались, когда появился новый уголовно-процессуальный кодекс, и судье запретили оглашать обвинительное заключение. И сказали, вроде таким образом он получил более независимую позицию. Но по большому счету...
Разделили функции. В кодексе разделены функции. Теперь, если раньше на нем лежала, действительно лежала в советские времена функция обвинения, потому что он обязан был всесторонне, полный, на нем лежал обязанность добывать новые доказательства, если прокурор работал слабо. Сейчас, если читать кодекс, то он освобожден от этой необходимости. Разделены функции там, защиты, обвинения и разрешения дела. Но судя по-прежнему себя ощущают в одной связке с обвинением. Они считают, что они борются с преступностью. И какими средствами они борются, это уже не имеет особого значения. Важно, они считают, что важно, чтобы не ушел преступник от ответственности, хотя речь уже давно идет не только о преступниках, а о очень многих невиновных людях, которые попадают, просто бывают назначены таковыми.
Ну вот это вот вообще, конечно, чудовищная ситуация. Мне интересно, зная о такой практике, судебной, правоприменительной, вообще адвокаты-то в профессии не разочаровываются? Вот скажите, в палате известны случаи, когда адвокаты уходят просто из своей адвокатской профессии, идут работать корпоративными юристами, нотариус или назад, ну, вы знаете, к следствию,
да,
например?
Нет, вот чтобы ушли назад в следствие, мне неизвестно, но есть случаи, когда адвокат не хочет брать уголовные дела, занимается цивилистикой, арбитражными процессами, ведет
там
другие дела.
Там все лучше?
Ну, там все лучше, безусловно, потому что когда на кону свобода, понимаете, это самое страшное, что может быть. Не дай бог кому-то оказаться у нас под стражей. То есть вся ситуация, которая вот там сложилась в местах лишения свободы, она, конечно, не изменилась.
Угу.
Она не изменилась, она чудовищная. Вы знаете, вот вы сказали о той волне, которая была в 2002 году, когда принимался и наш закон, и новый УПК. Мы часто проводим анкетирование адвокатов, и здесь динамику можно проследить. Значит, вот на волне принятия нового УПК...
Когда
надежды,
судебная реформа...
Да, надежды были. Мало того, были... Не всех подряд брали под стражу.
И судьи вроде расправили,
да,
крылья.
Но это очень, да, это был очень небольшой период. И 100% опрошенных адвокатов говорят, что это был непродолжительный период,
когда что-то было возможно, когда были реальные перемены, и потом это все сошло на нет.
А что приключилось-то? Неужели судьи почувствовали себя такими свободными, независимыми, поиграв в равноправие в процессе, вдруг решили, что это неинтересно? Или это были
за
опять же
решили,
какие-то злокозные?
Не решили, а за них решили, я думаю.
Слушайте, но это, опять же, тоже непонятно. Ладно, есть дела, которые, ну, так называемые резонансные. Когда речь идет о личных интересах или там личной, может быть, мести конкретных высокопоставленных чиновников или, не дай бог, премьер-министра и президента по отношению к какому конкретному человеку, назначенному виновным. Но ведь сажают же людей вообще по всей России, простите, пачками. Вот случай чудовищной совершенно деятельности сотрудников органов Федеральной службы исполнения наказаний человека, значит, пытали, сделали инвалидом в колонии. Он при этом сидел 3,5 года за кражу, ему дали. А тот человек, который его пытал, получил условный срок, условное наказание. Что происходит в головах судей? И вот что тут могли бы сделать адвокаты?
Ну, вот здесь мне трудно прокомментировать. Видимо, там лучше работали адвокаты, где условный срок. Это я, конечно, иронизирую. Но, вы знаете, я думаю, что во многих случаях судьи вот по таким рутинным делам не принимают каких-то ярких решений из-за боязни, что подумают, что это какие-то коррупционные составляющие. Я думаю, что это, во-первых, привычка обвинительная, а во-вторых, еще в некоторых случаях и боязнь. Я сейчас оправдаю, я дам ниже низшего, будет нетрадиционная там, в их понимании, мера наказания, и они боятся этого.
Ну, может быть, поэтому существует такое мнение распространенное о том, что многие судьи, которые ведут уголовные процессы, в итоге спиваются и вообще...
Нет, такой-то статистики у меня нет.
Испытывают чрезвычайную депрессию.
Нет, я всё-таки... Мне кажется, они более стрессоустойчивы.
Из Москвы Александра Андреевна дозвонилась в прямой эфир «Радио Свобода» по телефону 8 800 200 ровно 2212. Так, Москва, Александра Андреевна, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Я хотела бы предложить еще один аспект обсуждения темы, которая обсуждается. Это взаимоотношения адвокатов и доверителей. Вот вы сказали, что адвокаты не жалуются на принятый закон, вот новый, когда они выведены из-под контроля юстиции, и тогда они сами себя проверяют. И адвокаты совершенно нарушают права доверителей, вводят их в заблуждение. Вот ровно сейчас... И самое ужасное, что они сами нарушают закон об адвокатуре, кодекс профессиональной этики. И что самое возмутительное, вот адвокатские палаты при обращении к ним, они вместо коллегиальной ответственности проявляют самую...
Корпоративную солидарность. А вы конкретный случай вам какой-то известен?
Вот я ровно сейчас пишу в Федеральную палату адвокатскую жалобу, потому что невозможно добиться совершенно без доводов. Вот они говорят о том, что судьи немотивированно отклоняют их требования. Точно так же они ведут себя. Они совершенно сервильно ведут себя по отношению к судьям. Это, вот вы знаете, я первый раз столкнулась с этим. Я хочу сказать, что кроме уголовных дел, заказных и там каких-то громких, есть обычная основная масса гражданских дел. Вот у меня, в частности, вопрос по земле с соседями. И вы понимаете, вот они просто ведут себя возмутительно. Они сами признают. Я консультировалась уже у других адвокатов. Они говорят, да, по вашему делу ничего не сделано, ваши права полностью нарушены, но мы не будем выступать.
Александра Андреевна, спасибо большое, что вы позвонили. И я хотела этот вопрос Светлане Игоревне задать. У меня прям было такое чрезвычайное желание... Да, очень часто можно слышать о том, что нарушаются права граждан в уголовном процессе, и адвокаты бьются буквально как рыба о лёд. Но, тем не менее, слышны истории, вот как раз они чаще всего приходят из гражданских процессов, о недобросовестном поведении самих адвокатов, которые, если говорить там совсем простым словом, разводят своих доверителей. Ведь человек идет к адвокату, потому что он... не имеет специальной подготовки, он юридически неграмотен, он не знает как ему быть в той или иной ситуации. И есть люди, они настолько уже не доверяют никому, что они пройдут там по трем юридическим консультациям, получат три совершенно разных рекомендации от адвокатов и три разных ответа на свой запрос, и вообще не понимают, верить им или нет. Они идут к защитнику, потому что он им нужен, но при этом ему не доверяют в какой-то степени, потому что считают, что его обманут, с него возьмут денег больше, чем нужно, и ничего не выиграют, а там этот адвокат договорится. Вот эта проблема как-то может быть разрешена? И что делает Федеральная палата в том числе для того, чтобы вот не возникало такого рода претензий?
Ну, это проблема и Федеральной палаты, и проблема каждой палаты региона, и жалобу нужно писать в палату региона, в каждой палате действует квалификационная комиссия. Вот от кого звонок у нас прозвучал, сказала нам, что вот когда мы вышли из-под надзора юстиции, мы, в общем-то, никогда напрямую не были, но нужно сказать, что в нашей квалификационной комиссии, кроме 6 адвокатов, представителей судов, исполнительной власти и Министерства юстиции, которые вместе с адвокатским сообществом разрешают как раз эти проблемы. Значит, если возбуждено дисциплинарное производство в отношении адвоката, то вот мы такой квалификомиссии, я член квалификомиссии адвокатской палаты Московской области на протяжении большого ряда лет рассматриваем случаи. Я должна признать, что действительно такие случаи есть. Они не такие массовые, как это кажется. Кроме того, статистика такая, что они снижаются. Но само адвокатское сообщество кардинально относится к тем, кто недобросовестно исполняет свои обязанности.
То есть появляются так называемые нерукопожатные адвокаты?
Нет, мы лишаем статуса, мы предупреждаем, то есть просто вплоть до лишения статуса. В этом эти случаи все обобщаются, Федеральная палата следит, как все палаты региона вот этим занимаются, но здесь одна точка зрения у всех палат, я должна сказать абсолютно точно. Для нас принципиально, чтобы в адвокатуре были профессиональные люди, абсолютно честные.
А реагируют ли каким-то образом палаты на такие проявления в деятельности адвокатов, которые, ну, фактически вступают, ну, в сговор со следствием, не в сговор. Известно, что практически при каждом отделе следственном есть так называемый свой адвокат. Ну, вот как свои понятые, есть свой адвокат, mm-hmm. который всегда поможет, придет и как надо настроит человека.
Часто бывший их коллега.
Да. Вот с этим какая-то ведется борьба?
Конечно. Проблема карманных адвокатов, она существовала и существует. Сейчас она практически минимизирована, потому что все палаты наладили порядок выделения адвокатов по назначению. Графики, кто должен выходить, никто не должен выходить. Если вдруг оказывается адвокат не из этого адвокатского образования, конечно, палаты реагируют.
Угу. То есть, если вдруг сложно, человек тут появился,
но это, вы знаете, касается дел по назначению. Значит, ну, у нас есть карманные адвокаты, и которые выходят по соглашению. И это как раз те случаи, о которых мы в начале нашего эфира говорили. То есть вступает профессиональный адвокат. Следователь видит, что у него большая опасность в связи с работой этого адвоката, грамотного. Он тут же начинает
всеми
предпринимать...
Всеми правдами,
да.
Его...
Да, да.
Напрашивают его в качестве свидетеля,
все,
чтобы
угодно,
вывести.
Все способы.
Обыск
хорошо.
Проводит.
Все, что... Ну, это крайние, конечно, случаи. Он, как правило, уговаривает.
Крайним же насилие применяется в отношении адвокатов.
Да. И они уговаривают клиентов
поменять адвоката.
Да, не просто уговаривают, они говорят, если будет другой адвокат, будет все хорошо.
Угу. И люди им верят.
Верят. А что им остается делать? И что ты в этот момент скажешь своему подзащитному? Не верьте.
Андрей из Иркутска дозвонился на радио «Свобода», 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорите, Андрей.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю, что немало адвокатов, которые, в принципе, защищают граждан своих. Вот у нас в Иркутске громкое дело было по поводу Шевенковой, когда две сестры, одна пострадала, инвалид, другая погибла. У вас в Москве, когда машина Баркова сбила, точнее убила двух женщин, врачей в Краснодарском крае. Ну а судьи еще, вот нужно тут понимать, кого, каких граждан адвокаты могут защитить, каких не могут защитить, и что могут защитить, что не могут защитить. А судьи почему такие решения выносят? Ну, потому что кушать хочется.
Вот, Андрей, мне только не совсем не очень понятно вот та ваша мысль, которую вы сказали. Адвокаты должны прям посмотреть, могут они защитить или не могут. Это что значит? То есть приходит адвокат, видит, что человек вступил в конфликт, ну, не знаю, с господином Бастрыкиным, например. Ну, ему известный там личный. И он тогда говорит: нет, дружочек, извини, я тебя защищать не буду, все это бессмысленно, так что ли?
У нас не правовое государство, вот это надо отмечать. Нужно его строить, а как вот строить, это нужно подумать.
Ой, да, Андрей, я думаю, что все как раз вот с этим согласны, да. И, возможно, последние вот эти все митинговые события в том числе, они связаны отчасти и с переделкой даже не столько вот этого политического устройства, сколько правового. Людям хочется видеть правовое
государство. Хотят справедливости, хотят, чтобы было место, где можно было отстоять эту справедливость.
Ну, или, если не так пафосно справедливость, то хотя бы законности, равенства. Во всех,
нет, именно справедливость. Именно, нет, именно справедливость
все
они хотят. Они
упираются в справедливость, ни денег, и ничего другого.
Ничего, именно, да, да.
Но ведь, с другой стороны, если, например, в гражданском процессе у каждого своя справедливость, да, и в уголовном процессе у каждого, каждый по-своему видит справедливость. Другое дело, что если бы судьи начали вдруг раз и выносить решение, основываясь исключительно только на законе, тогда бы, может быть, и по тем же избирательным делам, и по административным вот этим делам, связанным с задержаниями, может быть, и общество так бы встрепенулось.
Марьяна,
и сказало:
к нам приезжал судья Верховного суда из Великобритании, и он выступал перед нашими адвокатами и юристами из правозащитных организаций, ему был задан вопрос, вот каким должен быть судья в его представлении. Он подумал и говорит: во-первых, судья должен уметь слушать, и, во-вторых, он должен провести процесс так, чтобы каждая сторона сочла решение справедливым.
Ну, это какие-то идеальные судьи в Великобритании, возможно, они все такие.
Я когда изучала вопрос этот в Великобритании, и мы опрашивали судей, выяснилось, например, вот что, ну вот, скажем, конкретный судья, мы спрашиваем, за 9 лет сколько раз обжаловались ваши решения? Ну, вообще, вернее, не за 9 лет, как часто обжаловались ваши решения? И вот они все сидели, вспоминали, значит, одна сказала, за 9 лет был 2 случая, ну и так далее. То есть вот это говорит...
Об авторитете системы.
О доверии к тем решениям, которые они выносят. Значит, каждая сторона, поскольку она не обжаловалась, считает, что решение было.
Слушайте, вот у нас все время рассуждают, как бы снизить нагрузку на судей, что ж такого делать? Вот нужно выносить законные обоснованные решения, тогда никто их обжаловать не будет, естественно, кассационная инстанция разгрузится, всем будет хорошо, на вооружение нужно взять. Олег Анатольевич из Алтая дозвонился на радио, с Алтая дозвонился на радио «Свобода», пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, уважаемые адвокаты и специалисты. Дело в том, что я прошел вертикали судов и прокуратуры здесь, в России. В общем, по преследованию меня спецслужбами России, ну, КГБ, ФСБ было. В общем, ничего не получилось, как это следовало ожидать. По логике я подал в Страсбургский суд, попытался. 3 комплекта документов. Один почтой посылал, как положено. Пришло уведомление, что суд получил. Факсом следом посылаю, факсом туда. Сообщают, что мы документов ваших не получали. Потом с иностранцем тоже вручал, иностранцу вручал документы, чтобы он лично доставил в суд, он пообещал, тоже, как говорит, ни ответа, ни привета. И вот недавно, перед Новым годом буквально, депутату Госдумы лично комплект вручил документов, чтобы он передал по своим каналам в Страсбургский суд. И опять никаких, даже ни одного минимального звонка не было, никаких сообщений. Вот как они туда документы-то, чтобы попали?
Олег Анатольевич, я вам очень короткую дам рекомендацию. Есть такой Центр содействия международной защите в Москве. Вы на сайте зайдите в интернет, наберите Центр содействия международной защите. Они как раз занимаются обращением граждан в Европейский суд по правам человека. Они вам дадут консультацию.
Если я правильно поняла, что первый ответ был из суда, что они получили. Значит, в этом ответе должен быть номер регистрации в Европейском суде. И вот с помощью этого номера они по фамилиям не ищут.
Да, можно это сказать?
Они ищут только по регистрационному номеру. Ему надо с помощью этого номера обратиться в суд и получить, попробовать ответ.
Вот, кстати, о Европейском суде по правам человека. Несколько лет назад, ну, скажем, опять же, 10 лет назад, это было большой экзотикой, когда адвокаты в процессе ссылались на европейский, на практику Европейского суда по правам человека. Сейчас все-таки Европейский суд по правам человека и своими постановлениями реально помогает в конкретных ситуациях, особенно арестных. Ну, можно вспомнить там дело Алексаняна, совсем недавнее дело Гулевич, дела, связанные с экстрадициями граждан из России в какие-то страны, в которых им угрожает опасность. Можно ли говорить о том, что вот адвокаты сейчас все-таки уже настроились на то, чтобы работать вот больше с европейским судом, и, в принципе, небольшие надежды возлагают на внутреннее, на российское судопроизводство?
Вы знаете, ну, это трудно сказать, но, во всяком случае, используются решения судов. Я почему могу это точно констатировать? Потому что мы занимаемся повышением квалификации адвокатов, и очень стала востребована тема, нас просят приехать и рассказать практику Европейского суда. Раньше этого не было, они считали, что это очень далеко, это их никогда не коснется. И сейчас практически все палаты, которые занимаются повышением квалификации, просят приехать специалистов и рассказать, как использовать опыт, как применять, и не только в уголовном уже процессе.
И ссылаются на него.
Именно, да.
И реакция есть судов на это?
Вы знаете, ну, трудно мне сказать, насколько есть реакция, но то, что раз адвокаты запрашивают эту тему, они ее изучают, она для них значимая, значит, они ее используют в практике.
Станислав из Тюмени дозвонился на радио «Свобода», 8-800-200-22-12. Говорите, пожалуйста, Станислав.
Здравствуйте, Марьяна, здравствуйте, уважаемые гости. Вы знаете, некоторое время назад вы говорили в программе о том, как мало сейчас количество оправдательных приговоров, которые выносятся в российских судах. Но вот в моем случае все произошло с точностью да наоборот, где государственный адвокат, который был предоставлен бесплатно, сработал просто на отлично.
Вам?
Нет, к сожалению, не мне. К сожалению, я как потерпевший оказался абсолютно, бесправен, да, абсолютно бесправен и оказался в абсолютных дураках. Потому как вот меня, например, несколько лет назад на одной из центральных улиц моего города просто ограбили, и меня буквально от избиения спас наряд патрульно-постовой службы, и все сотрудники этого наряда свидетельствовали против трех субъектов, которые пытались меня ограбить, двое из которых были ранее судимыми. И следователь мне предложила: вы согласны на то, чтобы дело рассматривалось в особом порядке? Но я, так как я ничего не знаю и далек от всей этой системы,
процедуры,
конечно, я согласился, да. И сейчас все три этих человека гуляют на свободе, один из них осужден условно, вину на себя всю взял тот, кто был раньше не судим из них троих, и они гуляют сейчас где-то по улицам, они пересекаются с моими детьми, с моими родственниками, и я не знаю.
Вот, Станислав, да, особый порядок – это отдельная тема для разговора. Кстати, вот в этой справке, которую я читала, которую готовила Федеральная палата адвокатов, что я обращала внимание по поводу особого порядка, очень часто, ну, это такая процедура юридическая, когда не проводится судебное следствие, когда человек, которого обвиняют, он соглашается с тем, что он обвиняемый, он соглашается сотрудничать со следствием, и потом просто суд рассматривает эти документы, смотрит, чтобы не было формальных каких-то нарушений закона, и выносит свой приговор. То есть нет возможности свои позиции представлять сторонам. Вроде как бы все соглашаются, и вы согласились в том числе. И очень часто этим пользуются адвокаты, так называемые карманные, когда говорят: слушай, ну давай что мы будем тут, что мы будем растягивать всю эту историю, мы сейчас быстренько, особый порядок, и ты благополучно уйдешь. И следователям хорошо, у них дело раскрыто, и отчетности, обвинительный приговор. И адвокатам вроде тоже неплохо.
Ну, вы знаете, иногда реально нужен особый порядок, потому что вот он ничего другого не требуется. Но в данном случае, поскольку нам звонил потерпевший, и речь идет о том, что вот видите, он сам не смог понять, нужно ему это, не нужно, понимает ли он. Даже если бы разъяснили, значит, здесь вопрос в том, что если наши граждане, а это зачастую так, не понимают, все-таки нужно обратиться к адвокату, не только обвиняемому, но и потерпевшему. Чтобы у нас не было, конечно, перекоса в правах, и здесь адвокаты бы уже ему посоветовал, целесообразно это делать или нет, или нужно было рассматривать в общем порядке.
Но вообще здесь еще вина от судьи тоже. Судья обязан был разъяснить нормально потерпевшему. Делается, но у нас как у нас в кодексе записано, обязанность разъяснять. Вот термин «разъяснять» судьи понимают иначе. Они скороговоркой зачитывают права,
положение закона,
либо дают кодекс прочитать человеку, и этим ограничиваются. А слово «разъяснить» предполагает разъяснение, а не прочтение или озвучивание каких-то прав. Потому что мы 5 лет обучаем студентов, учим 5 лет студентов понимать то, что записано в кодексе.
Вот смотрите, вы 5 лет учите студентов понимать, что записано в кодексе. Федеральная палата адвокатов ведет разъяснительную и по повышению квалификации работу с адвокатами.
И со студентами работаете.
И со студентами работаете вы тоже. А что потом происходит с этими студентами, когда они покидают свои вузы и приходят работать в секретариат суда, ну, обычно с секретарей, с помощников судей начинают. Что такое происходит в их головах-то? Почему они тут же забывают все, о чем вы им рассказывали, и все, чему вы их учили? И про презумпцию невиновности, и про состязательность процесса.
Ну, вы знаете, я вам должна сказать, что вузы очень разные. К сожалению, об этом мы много говорим, что юридическое образование требует существенного реформирования, потому что отчасти оно такое. Мы сейчас научим плавать, а бассейн вам нальют, когда вы выйдете из стен вуза. Нельзя научить плавать, не налив бассейн. Кроме того, я вам должна сказать, что давая даже в хороших вузах хорошее образование, не все способны применить эти знания. Квалификомиссия принимает экзамены, я им должна, в основном статистика по России такая, 30% не сдают экзамены.
Квалификационные для того, чтобы...
Да, для того, чтобы... Да, не сдают. Значит, это уже... получивший высшее образование, отстажировавшиеся год или два, или имеющие не менее 2 лет стажа, не сдают экзамена. Значит, все, что дается в вузе, это не значит, что все легло.
Ну, вот поэтому... как-то нужно укладывать это все-таки дело. Тогда,
нужно,
может быть,
укладывать, и... но дело в том, что когда они попадают в социальную реальность, они вынуждены встраиваться в ту реальность, в которой они оказались. Они начинают понимать, что правовыми средствами здесь решить нельзя. Ну и очень многое, что с этим потом связано. Поэтому тут не только качество обучения, хотя качество обучения играет колоссальную роль. У нас вузы готовят ко вчерашнему дню. Преподают в основном люди, пришедшие или из МВД, или старые прокуроры, которые воспитывали сами на советском правопонимании, и обучают тоже студентов в таком же духе. Там ориентируют их на силовое устройство общества, на то, что интересы государства, естественно, выше всех
чем
остальных интересов.
Да? В общем, забудьте.
И ожидать, что потом появятся защитники прав человека в лице адвокатов или в любом другом качестве, уже невозможно.
Буквально 10 секунд, Светлана Игоревна, у вас есть на то, чтобы сказать, чего вы ждете, адвокатура ждет от государства для того, чтобы реально обеспечивать права граждан?
Вы знаете, это трудный вопрос, но я постараюсь ответить коротко. Мы ждем возможности эффективно работать.
Исполнение закона.
Да.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были вице-президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина и руководитель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
И Россия, и Китай последовательно выступают против внешнего...
Мы отвергаем оккупацию и милитаризацию...
Госпожа Тимошенко опасается, что с ней что-то...
Королева почтила своим присутствием вторую половину звездного...
Сегодня дела. Наша фракция «Справедливая Россия» сделала все, что могла.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».